Те дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев. А эллинисты, это, надо сказать, вовсе не греки, а это были тоже евреи, но которые жили, значит, в эллинских землях. А в то время вообще все Средиземное море, такой литературный язык у всех, без исключения, по берегам, был греческий язык. Так что в этом отношении можно понять и так, и эдак, и по-всякому. За то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Очень типично для нас, нашего времени тоже. Правда? Вот тоже, так сказать, у нас постоянно тут всякие такие. Да, у нас вот то-то, вот это и так далее, потребности и прочее. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, вот обратите внимание, множество учеников, нет, не каких-то специально избранных, а все, кто какие там находились, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выбирайте из среды себя». Значит, сами пусть выберут из своей собственной среды. «Семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». То есть, значит, вот так вот, как вы гуляли, не будут гулять, а будут только действительно проповедовать. «Мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и они, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере». Каково было название? Служители. Слово «диакон» по-гречески значит «слуга». «Диакония» – служение. Но если вы сейчас поедете в Грецию и начнете разговаривать там на тему о том, какая диакония, то окажется, что есть несколько диаконий. Есть диакония в ресторанах, и теперь, которые заботятся о столах. Есть диакония на железнодорожных путях и так далее. Все это диакония. Но есть особая диакония, которая либо в кавычках пишется, либо так, знаете, в письме не обыкновенно, а так, что не, как это по-русски называется? Курсив. Курсивом, да, хорошее русское слово. Вот курсив. И в этом смысле диакония по-гречески, вот в этом смысле, в курсивом, означает то, что, я немножко буду повторяться, то, что вы уже слышали, ради них, которые не слышали этого, то, что описывает, по некоторым данным, человек первого века, но по другим, возможно, что это самое второго, может, третьего века кто-то редактировал. Я имею в виду святого, икона которого вот как раз на этой неделе напечатана в нашем бюллетене. Я знаю, что кое-кто спрашивал, откуда мы узнали, как он выглядел, каким образом, откуда эта икона известна. Эта икона очень древняя, между прочим. И, конечно, трудно сказать, если они спорят сейчас, и как еще спорят относительно текста его, мы сейчас говорим о Дионисе Ареопагите, то где же нам, так сказать, не поспорить насчет того, прямой ли у него или не прямой нос, и так ли он смотрит, как он должен смотреть с иконой и так далее. Но не в этом дело, а дело в том, какое выражение лика этого. Это вот, вот что самое важное. И то же самое относится и к тексту его. Что там именно говорится? Вот у нас тут есть книга на английском языке, которая просто называется «Псевдо-Дионисий». Вот можете на нее посмотреть. И тоже, они тоже псевдо-икону тут придумали. Если вы сравните вот этот лик с этим ликом, который на нашем бюллетене, то вам, вероятно, это покажется два совершенно разных, если не противоположных человека.
Противоположные, да. Противоположные.
Правда? Вот именно.
Да. Здесь благообразный старец, а здесь какой-то демон от Врубеля.
Да,
очень похоже. Картина Врубеля.
На Врубеля.
Да, и вот в этом все дело. Вы знаете, нам очень трудно сейчас, вот именно нам, которые здесь сейчас сидим, мы с вами маленький островок православный в иноземном, инославном мире. Это люди, которые именуют себя христианами, и очень многие из них настоящие христиане, и очень хорошие часто христиане. Но вот, вот такой вот, знаете, идет, что очень нам опасно просто. Не знаешь, вот, может быть, мы вот сидим, как в «Титанике», знаете, и перевернемся, как «Титаник» перевернулся, и все уйдет. Вот так сейчас мы здесь, за границей, вот так вот находимся в этих условиях. В этом отношении, когда находишься в какой-нибудь православной церкви, православной стране, вот вы, некоторые из вас, только что вы только что были в вашей Грузии, только что мы об этом говорили, и вас там ваш патриарх рукоположил во диаконы. И какая там атмосфера, какая там обстановка. И вот вы приехали сюда, и вот вы здесь сейчас, в этом нашем островке, или, если хотите, не знаю, как это назвать, в лодочке, в бурном море. Вокруг нас вот бушующие всякие такие. И вот такие книги, которые, значит, изображают якобы подлинные. Ну, если вы возьмете текст, текст подлинный, ничего не скажешь. Знаете, они печатают его действительно такой, как он есть. Но достаточно посмотреть на примечания, на различные толкования, на предисловие, несколько предисловий, написано протестантом одним и другим протестантом, и католиком. И один из этих протестантов, Пеликан, может быть, слышали имя, теперь только что объявил, что он переходит в православие. Насколько он действительно подлинно понял православие или нет, судить, конечно, сейчас нам трудно. Я лично его знаю и встречался с ним, беседовал. И он на меня всегда производил впечатление вот такого человека, который в бушующем море один, совершенно одинок, вот среди всех них. И тот факт, что он сейчас вот перешел в православие, так же, как у нас, наш Дионисий, пока еще не Ареопагит, но наш. Да, вот он тоже вот только что перешел в православие из католичества. И вот эти люди, они одиночки такие. Мы с вами все-таки хотя бы группа какая-то. Ну, вот здесь сейчас сидим как группа. И уже это нас единит и помогает нам. Но они вот одиночки, и поэтому они, естественно, стремятся сейчас к нам. И стремятся, чтобы почувствовать эту общинность, вот эту самую диаконию. Так вот, к чему все это говорю? А вот к тому, что как раз Дионисий Ареопагит очень интересно говорит о том, что такое диакон. И он говорит, что дело в том, что вот, конечно, это верно, что вот здесь начинается все со столов и вдовиц. И о том, чтобы не обижать вдовиц, и чтобы те, которые приехали, вот очень типично тоже из эмиграции приехали, а это родина их. И вот они чувствуют, что эти мы приехали как бы беженцы издалека. И вот вы, значит, о наших вдовицах не заботитесь так, как вы о своих заботитесь, так? Очень типично, у нас это все время так происходит здесь сейчас, правда? Мы знаем это. Вот. Но вот в этом, в этой обстановке, которая в самом Священном Писании, значит, в самой, так сказать, начале, в самых возникновении, диакон был поставлен для чего? Для того, чтобы апостолы не были заняты тем, что им не полагается быть занятыми. Они должны были только проповедовать, только служить, только молиться, только руководить, но не делать вот этого. А получилось что? Получилось, вот, во-первых, если мы дальше прочтем Священное Писание, мы увидим длинную речь перводиакона и первомученика Стефана, и что он там говорит. Из этого уже видно, что хотя он и не апостол, хотя он и не из числа 12, и хотя он не, даже не рукоположенный иерей, уж не говоря епископ, в то время уже начали быть епископы, уже был и Тимофей, и Тит фактически уже были епископами, хотя они были и апостолами. Они, так сказать, звено между апостолами 12, потом 70 и уже епископами, как они начали постепенно создаваться. И уже Климент Римский в первом веке, и сам Дионисий Ареопагит тоже епископ и священномученик, погиб в 95 году. Но вот он или кто-то, его какой-то редактор, потому что можно представить себе, что то, как описывается это в этом тексте, вот служение диаконов и многое другое, уже выходит за рамки первого века. Уже чувствуется, что это второй век, но, я думаю, дальше третьего не идет. Они говорят, что это пятый, шестой век, эти протестантские реформаторы. Я склонен согласиться с Лютером, который считал, что это третий век, самое большее, что может быть. Но где здесь кончается подлинное авторство самого Дионисия, и где оно прекращается или как-то изменяется, очень трудно провести границу, очень. Потому что это настолько все тесно связано, настолько это глубоко и целостно, что просто невозможно нам сейчас, глядя отсюда, установить, где, что и как. Но надо вспомнить, что в то время все было только в письменной форме. Очень много было по памяти. Очень много из Священного Писания, как оно потом было записано, люди учили наизусть. И в те времена люди были более способны к тому, чтобы запоминать наизусть, чем мы сейчас. Потому что мы немножечко, так сказать, разбалованы тем, что у нас есть возможность все прочитать и перечитать, и пойти в любую лавку и купить любую книгу уже даже сейчас, и так далее. Понимаете, что у нас уже огромный, так сказать, материал и огромная инструментация его, так сказать. Там все было здесь, все абсолютно, все, у каждого человека. В большей или меньшей степени. И, конечно, были более одаренные, менее одаренные, и на этом все строилось, и на этом все базировалось. И, конечно, тогда не было никакого даже понятия о так называемых авторских правах. То, что мы сейчас считаем, как будто это совершенно всегда было и всегда есть, и суть всего, и так далее. Даже и теперь еще бывает так, что на авторские права не обращают большого внимания в некоторых странах мира, в частности, в России. Здесь, может быть, гораздо больше, чем в других странах мира. Но, во всяком случае, в то время просто этого понятия не было. Хотя очень ценили имя человека, который и когда передавали, то старались передать именно его. И если нужно было где-то что-то исправить, то делали это для того, чтобы люди могли понимать. Так мы, например, знаем, чисто исторически, что уже в VI веке, даже частично в VII, Максим Исповедник, это VI век или VII? Ты помнишь?
Шестой,
по-моему. Шестой.
Я думаю, что попозже.
Седьмой. Это 600 какой-то год. 600-е годы. Потому что всегда трудно 600-е годы, но это 7 век. Да, 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 значит, вот. Ну да, потому что 6-й Вселенский собор был уже в эти 600-е годы, так ведь? Вот. И его попросили, чтобы он объяснил лучше Дионисия Ареопагита. Просто люди не понимали, потому что язык был уже тогда для них в VII веке, первые два века, три века максимум, уже был древний язык, уже было трудно понять. И он должен был преобразовать язык, то есть сделать его более современным. То, что вы сейчас можете заметить, например, в Евангелии у нас, на церковнославянском языке. Вот у меня лежит церковнославянское Евангелие, немножко более старшее, чем некоторые издания. Надо сказать, что книги у нас начали вот так вот изменяться со времени Никона, можно сказать, впервые, вероятно, в начале как раз 20 века, когда начали издавать некоторые наши церковно-богослужебные книги, с тем, иногда просто с примечанием, который объясняет совершенно непонятное слово, или иногда просто перестраивается даже и фраза, если вы посмотрите. Вот. Но теперь это все, конечно, было сделано с благословения высшего священноначалия, с участием церковных цензоров, и все это было в типографиях, все под известным, так сказать, контролем. А тогда этого ничего не было. Тогда все было только по памяти и по совести, что самое главное. И вот когда мы сейчас читаем тексты, вот изданные этими людьми, и они вот такие дают картинки врубельские и такие названия, то вот они там говорят о том, что это вообще все написано. И даже там указано в некоторых местах, что если там сказано, что вот я видел, когда ездил в Иерусалим, пишет Дионисий, я имел честь и счастье встретиться с самой Девой Марии, Матерью нашего Господа. И встречался с Яном Богословом, естественно, и встречался с другими, и так далее. И, все это. И они говорят, это, говорит, автор пишет для того, чтобы показаться действительно древним. Вы знаете, вот эта оценка человека современная, и тогдашняя оценка человека, и так как у нас сохранилось это в нашей православной церкви, это два разных мира. Просто два разных мира. Как можно себе представить, чтобы человек так замечательно изложил все об учении православной церкви на разные темы, в том числе вот о дьяконстве, или так замечательно говорил о Боге, и чтобы при этом он врал, откровенно прямо врал, так как вот сейчас у нас люди привыкли врать все время направо и налево, потому что не соврешь, не проживешь и так далее. Вот. Два совершенно разных мира. Я это почему маленькую такую сделал, экскурс немножко вот в сторону, чтобы обратить ваше внимание, что нам надо быть очень осторожными в оценке вот этих великих древних наших святых, если мы и к ним подходим по-современному, так как сейчас люди это к ним подходят, совершенно не понимая, что к человеку надо подойти как к человеку, как к автору, который на себя берет ответственность за то, что он пишет и говорит. И вот когда мы, вот это, то, что мы сейчас только что, с чего я начал, это место из Деяний апостольских, то и нам становится более ясно, что имелось в виду здесь. И если мы вспомним, что говорил святой первомученик Стефан и стал первомучеником из-за этого, из-за того, что он говорил. И тогда они остервенели, начали бросать на него камни, что было, как вы знаете, незаконно. Несмотря на то, что юноша Савл держал одежды, берег одежды у себя, это было некоторое, якобы, принцип законности в тогдашней Римской империи. Но в сущности говоря, что они тогда сделали, несмотря на этого свидетеля, который сам потом, как мы знаем, перестал быть Савлом и стал Павлом, и стал величайшим из апостолов, обратившись, какая огромная перемена произошла, то вот все это нам тогда становится совершенно ясно, что Диакония здесь действительно так, как ее изображает Дионисий Ареопагит, именно и имелось в виду даже вот в этих словах. Вопрос был не в том, чтобы как бы не обделить какую-то вдовицу той или иной чашкой молока или супа или еще чего-то, а было в том, что, как это делать, то есть какими должны быть люди. То есть, чтобы они из вот таких торгашей не переставали быть служителями Божьими. Отсюда и слово «диакония». Да, служителями, но Божьими. И поэтому слово это и стало в современном греческом языке иметь такое большое множество значений. И просто служение, и специальное служение, священное служение, как бы мы сказали на нашем языке. И что особенно трогательно у Дионисия, это то, как он описывает особое тогда имело большое значение служение диаконы подготавливали тех, которые готовились к крещению, взрослые люди. В основном тогда были только взрослые. Конечно, и младенцев принимали и крестили, когда они рождались уже у христианских родителей, но это были редкие случаи по сравнению со взрослыми тогда, в первом веке. Не забывайте, что многое из того, что написано Дионисием, должно было быть написано до 95-го года. Он погиб в 95-м году, и слово «погиб» к нему не подходит. Отдал свою душу за Христа Спасителя мученикам. И в этом отношении в первом веке мы можем себе сейчас представить, если опять же возьмем те же самые деяния апостолов, и где там сказано, как собирались все. Во-первых, вот даже в этом описании все собрание, все, никаких споров не было, угодно было всем, и даже этого из бывших язычников тоже согласились. Вообще не было никаких споров, никаких разногласий, ничего. Действительно, как и написано в самой книге «Деяния апостолов», что у верующих всех была как бы одна душа.